Уважаемые братья и сестры, в нашей студии Наталья Федоровна Алиева, наш эксперт, и сегодня мы продолжаем, как я понимаю, рассматривать портрет созависимого человека, ну, можно сказать так, глядеться в зеркало.
Да, да. Как мы можем вот портрет созависимого человека увидеть? Ну, я бы не хотела сказать слово «увидеть», получается, вот такой опять-таки у меня фильтр, фонарики, я все это высвечиваю, да? Это и у нас есть эти родимые. Выше крыши я же. 98%, читая статистику, мы все подвержены больше или меньше. Это хорошо, с одной стороны, когда хлебушек есть и все есть. А не дай бог голод. Самое тяжелое, кто воевали фронтовые, говорит, вы не испытывали голода. Самое тяжелое – это испытание голодом. Когда человек может быть поступиться своими принципами. Поэтому... Вот никогда этот вот фильтр высвечивает, да, вот там, оступился и так далее. Значит, первое, ну, не первое, а вот чем характеризуется? Слишком суровое отношение к себе и другим. А за этим вкладывается нелюбовь к себе. Возлюби ближнего, как себя самого. Адекватная самооценка, она связана с тем, что мы смотрим на себя, как на творение Божие, понимая, что после грехопадения у нас есть и минусы, но... как творение Божие, как дочка, дочь Бога, мы радуемся, что, Господи, спасибо Тебе, что Ты меня удочерил. Спасибо, что меня усыновил. Не лишай меня этого покровительства. Помогай мне расти. Помогай мне стать лучше. Как хорошо, что я в Твоих отеческих объятиях нахожусь. Это ж дивное состояние, которое нам Господь дал. И в то же время Он указал путь. Что да, я знаю, что у вас там то-то, 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 и вы должны это видеть у себя, но есть путь изменения себя. Так вот, слишком суровые отношения. Ведь сказано, возлюби ближнего, как себя самого. Вот это возлюбить. Возможность стать лучше, которая у нас эти потенциально, которые Господь нам заложил. И то, что мы находимся под Его покровительством, Отца Небесного и Матушки Небесной, это родители наши, Богоматери и Христос. Так вот, слишком суровые отношения к себе и к другим. Это обычно неосознанно маскируется самыми разными способами. Смей контролировать и воздействовать. Я знаю, как лучше. Влиять на мысли, чувства и поступки других людей. Вот такое поведение бывает еще когда? Когда мы сами выросли в семье, где нас очень жестко оценивали. И опять параллель провожу. Вы чувствуете каждый раз такое контролирующее ухо Христа? Кто-то да. Но это на самом деле не так. Кто-то чувствует такое, воспринимает, мы уже говорили тоже в прошлых лекциях, воспринимает Бога, как вы знаете, такого контролера, ОТК. Хороший поступок, плохой, так далее, и так далее. Нет, Он просто любит нас. Безоценочно. Плачет, скорбит, наверное. Да? Вот. Но вот как мы любим своих детей. Вот родился ребенок, курносенький, рыженький, лысенький, или с волосенками, или еще какой-то, вот мы тоже. Когда сказали, принеси самое дорогое дитя, то ворона притащился у вороненка, без этих, без перышек еще. Мышка, мышонка притащит голенького. Ну, для нее самое дорогое существо. Поэтому и у нас ребенок. Вот нам Господь дал вот эту любовь. Вот это потом начинаем мы оценивать детей, потому что мы смотрим, ага, а вот у той соседки, у Танюшки, она уже 4 слова говорит, она уже кашу сама ест ложкой, а моя замарашка что-то ничего не умеет. То есть мы опять сравниваем там и так далее, наше тщеславие родительское начинает проявляться, это вот, чтобы соответствовать каким-то общепринятым нормам, и мы ребенка подгоняем под этот стандарт, начинаем оценивать уже, контролер. Вот если ребенок вырос в такой семье, где постоянно оценивали, где на самом деле не любовь, а это вот ОТК. Уроки сделал хорошо, молодец, банан, да? Пол сегодня вымыл у меня, значит, в цирк пойдем, я билеты куплю. И постоянно, одно дело, когда это единичная вещь, а когда всецело постоянно об этом. И ребенок вырастает с той установкой, что нужно обязательно близких ублажать, чтобы получить внимание и заботу мамы, строго контролирующей, мне нужно постоянно соответствовать ее ожиданиям. И я вынуждена лгать, обманывать саму себя и маму. Какая я? Вот священник Уманский выступал, и вот я обратила внимание, и в жизни наблюдаю, в церковно-приходские школы, в младшие классы или там вообще дошкольное отделение, все ребятёшечки идут, записывают их много, они такие радостные. И мама с папой тоже. Ну вот наступает подростковый период. Ку-ку, где? Все, куда-то разлетаются наши подростки. Их становятся единицы. Почему? Почему ребенок, когда ему было 5 лет и 4, стоял в храме и вместе с мамой молился, и даже долго молился, и крестился, и земные поклоны делал, и иконы целовал? Это умиляло нас, когда мы на это смотрели. Почему его сейчас нет? А потому что возникает вопрос, а что ребенок хотел? Действительно ли с Богом разговаривать? Или чтобы мама с папой были довольны мною и получить признание? И вот эти строкинги, поглаживания. Если кошку не гладь, у нее высыхает спиной мозг. Пословица говорит, да? Если мы ребенка не гладим словами, взглядом, не захваливать, а просто, вот просто безоценочная любовь, то он пытается, что он без этого, это витамины любви, это витамины его роста, он не может без этого жить. Тогда если маме хорошо, мама довольна, что я в храме, я буду стоять. А потом ребенок, когда подростковый возраст, ему самое главное – не мнение родителей. Он уже от них отделяется, он выходит в общество своих сверстников, а там другая система ценностей. «Танька, ты что, монашка, что ли? Ты что на эту службу идешь? Пойдем в дискотеку, там круто, там так клево и так далее». И если Таня будет садиться против этого класса, давайте реально смотреть на эти вещи, против всего класса белая ворона заклюют. А ей нужно признать, что там мальчик, который ей нравится, девочка, подружка, ей хочется эту дружбу сохранить. И она преломляет себя, идет туда, на дискотеку, на эти праздники или что-то еще. Ей нужно получить признание сверстников. А потом дальше когда? Если вот с этой установкой я должна завоевать хорошее расположение к себе через что-то, ломая себя с мамой, когда я была маленькая, с подростками, когда сейчас на свое мировоззрение, свою установку я должна на горло своей песни встать. Я выхожу замуж, чтобы у мужа, я такого же мужа буду искать, который будет контролировать. Он из такой же семьи. Так, суп невкусный, ты это не сделала, плохая жена. Какая же я плохая жена? Приходит грозная туча домой, недоволен, и ворчит, и ворчит. И она старается уложить, и рубашечки постираны, и постелька-то хрустящая эта, и супчик-то вкусный, и курочка там зажарена и так далее. Что за этим стоит? Забота настоящая или я хочу получить вот это признание? А если я сама себя люблю, меня это вложили? Я говорю сейчас, я нарицательно, не про себя, да? Если я выросла в семье, где меня безоценочная, и это не надо, вот у меня как-то разговор с молодой мамой был. Она говорит, а мне нужны комплименты, что все время говорили. Я говорю, ты знаешь, а мне вот раз в жизни, ну просто повезло, наверное, да? Я гляжу на фотографии, там, господи, зубов нет, ноги, как у комара, тощие, волосы какие-то, ну, в общем, не красавица. Не девочка, которая сейчас, мисс какая-то, вот там, конкурсы красоты. И я спрашивала мама, мама, а если бы меня на базаре вы продавали, за сколько бы ты меня продала? Она говорит, Наташ, тебе цены нет. Все. И больше не надо никаких слов. Один раз сказали, но это, видимо, было сказано так правдиво, так сердечно, так искренне, что мне до сих пор, когда сейчас их уже нет, мне 61, меня это... Мне не надо сейчас сказать, ах, какая ты красивая. Да я сама знаю. Мне самой... Мне... Я не красивая, но мне с собой комфортно. Мне с собой хорошо. И наедине, и с людьми, и так далее. Можно я сразу скажу, вот мне в этом плане... Вот мне нравятся некоторые анекдоты, но они такие более-менее приличные для радиопередачи. И мне вот эти герои этих анекдотов, они помогают мне жить. Значит, первый анекдот. Осень, промозглая погода, дождик. Ну, в общем, слякотный все, в общем. И на берегу сидит там, лягушка и ловит рыбку. Ну, или жаба сидит и ловит рыбку. Плывет крокодил. Говорит, фу, какая ты противная, мокрая, холодная, бородавчатая. Говорит, ой, у меня сегодня давление вообще белое, пушистое. Мне это так лягушка нравится, потому что мы можем с давлением быть, плохо себя чувствовать. Может быть, не очень как-то сегодня, но эффектно одеты, хотя бы нам хотелось, да? Да хай с ним. Вот сегодня вообще я белая, пушистая. Может быть, день, когда мы можем нарядно одеться. Не для того, чтобы все ахнули. Да нет, не поэтому сейчас. Чтобы нам было с собой комфортно вот в этом платьишке, в этих туфельках, в этой шляпке. Комфортно самой собой, через эту шляпку еще. Понимаете? А завтра, может быть, по-другому как-то. Поэтому вот научиться себе, что мы бываем разные. И принимать себя разных. Сегодня я болею, там, я, например, нарицательно. Или я уставшая. Или я сегодня, может быть, настолько заработала, что мы не можем сейчас вот так живо отслеживать там разговор кого-то. И можем честно сказать, Танюшка, дочке там или сыночку, сыночка, я сегодня так устала. Я понимаю, разговор серьезный. Я бы не хотела, чтобы он был в смятку у нас. Я могу сейчас тебя обманывать, кивая головой. Да-да-да-да-да-да-да. Но у меня просто сил нет. Давай мы оставим его, когда я отдохну, и мы к нему вернемся. И я всласть с удовольствием, в радость побеседую с тобой. А ты побеседуешь со мной, как уже отдохнувший и такой живой. Поэтому чего лукавить-то, лучше говорить, мы все разные бываем. Но понимаешь, что мы бываем разные. Так вот, вот это суровое отношение к себе и контроль за другими. У созависимых особенно это, когда мама, муж, ну, жена, когда муж это алкоголик. Это мы педагоги, простите меня, педагоги. Мы привыкли все отслеживать, своих близких, домашних ставить оценки, и они устают от этого постоянно недремлющего ока. Вот. И это мешает нам увидеть хорошее, что есть. Понимаете, если око черное, то это осуждение, что Господь призывал. Каким судом, таким и тебе. А у нас обязательно вот у многих есть, вот у созависимых, да? То есть мы зависим от характера мужа. Не обязательно от бутылки, от его характера. От свекровушки, которая нам досталась такая, что не знаем, куда деться, например. От начальника, от зарплаты. Если ее много, значит, хорошо. Если мало, мы печалимся. От многих каких вещей. От метеоусловий, возраст, настроение. Выберем ту работу, которую мы в состоянии. И я уж, ну, повторяю, может быть, надоело вам всем этим. Но надо... Вот то, что Александра Федоровна говорила в одном из своих писем. Если мы будем отчитываться перед своей совестью, вот сегодня вот может быть день такой, ну не сегодня, а какой-то день неудачный, тяжелый, мрачная нам погода, солнышка нет, ну такое, ну депрессивное состояние, да, вот, ну не хочется на работу, не хочется что-то делать, но делаем. И мы себе говорим потом, в рамках моих возможностей самочувствия я сегодня проработала на пятерку. Я больше не могла. Опять анекдот. Вот мне нравится эта лошадка тоже. Ипподром, значит, два парня ставят ставку. Они говорят, слушай, вот на эту старую клячу я поставлю сейчас. Так. Что, с ума сошел? Ты же деньги потеряешь. Вот она первая придет. Гонку дарили, лошади побежали. Эта белая кляча побежала, пробежала полкруга, упала, копыта отваливаются. Подбегает парень, говорит, ну что ты делаешь? Я же на тебя такие деньги поставил. Ну не шмогла я, не шмогла. Понимаете? И она не комплексуется. Она бежала сколько могла. В рамках ее возможностей, возраста, спортивной там, подтянутости и так далее. Так и мы. В этот день в рамках наших возможностей или дома. Муж придет, там кто-то начинает ворчать. А если мы созависимы от оценки окружающих и мужа? Ну вот опять у тебя там не сварила, обещала суп. Ну не шмогла. Я сегодня себе скажу. Я сегодня сделала другой, но все, не буду на это реагировать. Не лукавить себе. Тогда легче будет. Мы будем правдивее тогда, хотя бы перед самим собой. Так вот, вторая – это вот очень суровое отношение к себе, к окружающим. Не так сделал вот это, вот это, вот это. Очень. Желание нравится другим. А у нас только часто бывает то, что мы сейчас говорим, скрыто бывает от нас даже и так далее. Вот. Боязнь задеть чувства другого человека. А вдруг я скажу, и его я обижу. Мы тоже. Ну, понимаете, ведь на каждое наше слово, допустим, а сказали, мне сказали, я кому-то сказала. Мой собеседник, у него есть целый репертуар реагирования на это слово, среди которых есть обида. Он выбрал обиду, но это он выбрал обиду. Или я обиделась на кого-то. И второй, допустим, мой собеседник говорит, ну, извини, я тебя обидела. Нет, если ты знаешь, что вот эта тема для меня больная, и начинаешь специально вести разговор, тогда ты пакостник. Ты мне специально делаешь больно. Но если ты просто что-то говоришь, и твое слово меня задело, и я вдруг на тебя обижаюсь, это мой выбор, это я виновата в этом. Я должна в этой ситуации подумать так, а почему мне сейчас как-то так неуютно стало? Сережа не хотел там, или Танюшка не хотела меня обидеть. Такой цели не было. Но почему-то слово отцарапало. Вгляни в себя, там лежит какая-то заноза. И это слово, эту занозу, вот когда вот мы, она сильно заноска у пальчика, да, только задели больно, а не задеваем не больно. Этим словом задели эту заноску, надо подумать, вытаскивать ее. Мы чаще всего это не делаем. Поэтому или боимся обидеть, или обижаемся от какого-то слова и так далее. То есть постоянно лукавый дергает, он же не дурак. Ага, скажи вот эту фразу, скажи вот эту фразу, скажи вот это, скажи вот это. И близкие люди, так же, как и не близкие люди, говорят то, что этим поганцам надо. А они знают, где у нас слабое звено, и мы на это реагируем. И близкий человек привыкает жить за счет нашей обиды, когда обижают обижающегося. Вот как комар, когда он летает, и у кого близко сосуд, он того и кусает. Далеко сосуды кусать не будет, не хватит этого хоботка. Поэтому где много обиды, того комар нас и кусает через близких людей. Лукаво это и делает. Так вот, вот эта вот особенность. Человек боится сказать правильно, потому что боится разрыва отношений. А вдруг сейчас я скажу то, что я думаю, а у мужа там на стороне есть какая-то зазнобушка, я это слышала, и он до конца уйдет. А зачем держать тогда? С одной стороны, это же фальшивые отношения. И сразу мне хорошее скажу. Очень больно, когда есть соперница где-то. У Андре Маруа есть письма к незнакомке. Почитайте, пожалуйста. Ну, лучше сразу это все, чтобы было правдивое отношение. Лучше сразу высказать то, что мне больно и так далее. Опять-таки, не лукавить. Повторяю, это очень тяжело говорить. Но это надо делать. Вот, а мы создаем часто вот фасад, что все хорошо у нас, в семье хорошо, все завидуют нам. Сказать мы это не можем по-настоящему, но и близкому человеку мы не говорим. Те проблемы, которые нас действительно волнуют и подтачивают наш семейный союз, как вот эти вот подводные воды, термальные под домом, которые текут. Дальше. Это созависимый человек боится страх и дискомфорт с людьми доминирующими. То есть раздай себе грязь, я иду, вот это такие вот грубые люди. Когда я смотрю, Владимир Вольфович Жириновский выступает, я говорю, зачем его приглашают? Он не дает никому ничего сказать. Смысл какой? Бывают люди, которые вот монолог одного человека, там Василий Петрович за праздничным столом, только он и говорит. И жена боится ему об этом сказать, и окружающие сидят, понуро опустив голову, слушают его 100 раз одну и ту же историю. Так вот здесь боязнь вот этого скандала возникает. А что я боюсь вообще? Если я буду бояться и вот трепетать, ой, мои хорошие, вот сейчас у меня близкий мне очень человек. Я говорю, ну до того уже допился, что он бегает, прыгает, я его боюсь. Стоп! Ты его не бойся, это бес в нем крутится. С бесом разговаривай. Молитву про себя говори и жестко говори. Жестко. С бесом разговариваешь. Тут не должно быть тю-тю-тю-тю-тю. Это близкого человека бес сейчас крутит. И он начинает напрыгивать, ожидая боязни. Бесу надо, чтобы мы забоялись. Тогда... Уйди на кухню сейчас, в комнату. Господи, помоги ты мне, я сейчас боюсь очень. Дай мне силу смелости. Ой, ну как-то грызли меня собаки. Было такое время, все, остается страх от собак, да? Вопрос не во мне. Я была благодарна Богу в молитве. Значит, Заречный район, вот такое, значит, дома. Что-то я шарашусь, поздно иду домой, темно. И собаки бегут. А до этого мне уже грызли собаки. И вдруг я говорю, так, а ну-ка, цыц! Ты, и давай молитву. Ты. Они убежали, я так порадовалась. Думаю, так, первая победа над собственным страхом уже в копилочке лежит. Даже если возникнет ситуация, помолитесь, вспомните, что говорит, ну я же была такой. Господи, помоги мне. Так и здесь. На кухне, куда-то, в туалет, уйди, перекрестись, земной поклон сделай. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, святой молитвы мужа моего заблудшего в ванне, там молю, помоги ты мне сейчас и спаси меня его молитвами. Земной поклон, в туалет сходите, сделайте. Один раз земной поклон. И попросите помощи. И сильно выходить вот из этой туалета, из ванны откуда-то. Если вот он крутится, бесит, так стоп. Внутри должна быть эта сила. Потому что бесу надо вас рассорить. Он вдохновляет пьяного человека. Он бегает, прыгает и так далее, и так далее. Я не говорю, тот воин, когда уже за ножи хватается, за ружье, там уже опасность здоровья. А просто вот так кулаками машет или что-то еще. Была ситуация такая, да. Бесу крутили. Было радостно, когда молитву говоришь. А человек руками машет, кулаками, его трясет уже, не знает, куда деться. А Бог касается, зная, что сила вот эта вот молитвенная. И в данном случае пока, когда первый опыт такой приобретения смелости и земной, и духовной через молитвы, возникает радость за себя, что ты преодолел этот страх. Поэтому что бывает у созависимости? Страх страхов. Ой, Васька сейчас идет, алкаш у нас в деревне, первый алкаш. Не дай Бог сейчас к дому зайдет. Не дай Бог сейчас сотовый телефон, там или телефон высветился, знаю, что это Петька моего сейчас мужа будет провоцировать. То есть обрываем какие-то связи каких-то людей, стараемся. Страх страхов, чтобы не повторилось. То есть считаю, что вот окружение, вот это окружение моего мужа портит, моего сына портит эта компания, вот не он сам портится в этой компании, а вот это окружение. Нужно его изолировать, убрать от этого и так далее. А часто бывает эмоциональная это подавленность. Человеку не хватает радости. Мы уже с вами говорили в прошлой передаче. Когда у меня не хватает этого лучика любви, я посылаю сердце, вот просто отдаю. То вот это вот минус, эти вот идут иголки острые. В ответ мы иголки получаем. Не получаем положительных эмоций. Вы погодите, как маленькие ребятки. Вот он несет, если маленький совсем ребенок бескорыстный, такой кутя тю-тю-тю и дарит тебе. Ну, слушай, ластонька ты мой, как ты мне это все дали? Или бежит, например, вот такое счастье, открываешь дверь в коридор, большой коридор, и маленькое существо бежит. Такое вот пушистенькое, глаза раскрыты, руки. Ой, ну за это можно все дать. Тебя ждут бескорыстно. Кого-то собачонка бежит, встречает. Кого-то кошка встречает. Не потому, что там вот ты директор завода, или там у тебя есть машина дорогая. Но просто ты пришел или пришла домой. И тебе живое существо, либо маленький ребеночек, или это. Я понять не могла, какая же я была бестолковая, когда муж мне говорит: Наташа, встречай меня улыбкой.
Ой, какая улыбка.
Мы же наработались на производстве, мы же чужому мужику, чужому директору отдавали силы, здоровье, эмоции. Мы пришли уже домой, вымотавшись, а тут он притащился домой с военных полевых учений, голодный. Ему не одну котлетку, а две надо положить, а нам же нужно эти котлетки еще сготовить, не покупные вообще-то, да? И мы начинаем с досадой: нет. Я теперь понимаю, когда бежит это существо, которому скоро 2 годика, бабушка пришла. Я открываю дверь с ожиданием вот этой сцены, сейчас увижу эту маленькую девочку. Такие близкие наши ждут так же. Трудно. А представьте себе, что, может быть, это последняя встреча у нас. Мы же не знаем, когда Господь сказал, либо ты, либо он в мир иной уйдет, либо кто-то еще. Если такое, что вот последний раз, как в первый раз, улыбка, слово, взгляд. Вот эффект гостя. Вот почаще бы нам вот этого, знаете... Я хоть говорю совет, думаете, что сейчас я следую. Забываем в этой суете, в потом. Стоп! Посмотри сейчас на своих там родных, на сыновей, на дочку там, на зятя, на внуков. А может, последний раз ты их видишь, или они тебя? Не знаем. Поэтому вот это удивительные вещи, с улыбкой встречать. Может быть, другой вариант. Сейчас я сразу же немножко скажу, когда вот. Бывает, мама уставшая, маленький ребеночек на руках. Он плачет, у него зубки там, и не спит, и понос, и все прочее, прочее. В общем, замоталась. И муж приходит с работы. У него тоже 2 работы, чтобы там за ипотеку заплатить, за... Ну, так далее. У нас там баночка-то стоит у нас сколько? 40 рублей, 26, самое дешевое. Это ребеночку-то на один раз. Это в день-то сколько, если вот питание для ребенка купить? А если молока нет у мамы? Коробку покупает, а там 1/3. Чего обманывать-то? Большая коробка, 1/3 только там питание. Дорогое все. Работает, чтобы прокормить семью более-менее. Уж не говорю, там уж сильно роскошно. Он пришел, она замотанная. Ну, скажи своему, Сережка, ой, лапонька мой, свари там пельмени покупные, я сегодня так устала. Вот я завтра, я вот все, я сегодня так замоталась. Но спасибо тебе. У нас какой чудесный ребенок, какого ребенка ты мне подарил. Сразу хочу сказать. Значит, нам, у нас, вот нам что-то говорили формулы какие-то. Теорема Пифагора. Вы сейчас помните, я уже не помню. Там еще закон Ома. Вы его помните, я не связана с этим, я уже не помню. Но ведь надо было сказать еще очень важное правило устройства семейного нашего очага. И сказать первое, что Господь, ну пусть даже мы раньше не верующие были, не знали, но Господь Адаму вложил такую программу. Вот удовольствие и кайф от жизни Ева получает благодаря тебе. От тебя. От тебя, от мужчины. Ты режиссер ее счастья на земле. Это мужчине вложено. Но нам это не говорили. И вот я просто встретилась с одной мудрой женщиной, она говорит, вот если мы, допустим, муж подарил там или любимый подарил вам цветы, или в кино пригласил, или на концерт, что мы обычно мы говорим? Какой хороший концерт. Ой, как здорово выступали, как... И все неправильно. Я тебе так благодарна, что ты купил билет на такой дивный концерт. Я тебе так благодарна, понимаете? Я когда сидела, училась мудрости, вот этой мудрости у мудрой женщины, как она называется, рожденная, как быть женщиной настоящей, женственной. И вдруг у меня возникло вопрос. Значит, менялись, ну, самая такая прозаическая ситуация жизни. Менялись стояки, наши советские сантехники, они это все делают, долбачат, ломают унитазы, меняем новые. Ну, красивый унитаз у меня зять купил. Ну, нравится вот. Ну, красивый там какой-то итальянский. Ну, не важно, не суть важно. Думаю, я всякий раз открываю, почему я получаю удовольствие, глядя на это. Но почему я не сказала это? Почему я не поблагодарила? Вот за эту малость даже. Только я подумала, звонок, где я сижу на собрании, где учат меня быть мудрой. Вот это вот мудрый психотерапевт. Звонок. И мне зять звонит. Наталья Федоровна, вы где? Вас встретить на машине? Я бы раньше как звонила? Так, Сережа, я вот здесь, так, к 9 часам подъезжаю, к 9 там, или 20.00. Встречай меня, командирша. Только я подумала. Понимаете, как сказать? Ведь мы многие вещи замечаем глазами, но как-то не досуг. Типа, понимаете, женщины мы более эмоционально тонкие. Я не говорю, что мы лучше, нет. И нам кажется, что, ну, слушай, ну, это и любому понятно. Вот я чувствую без слов, когда разговариваю с женщиной. Ага! И нам кажется, что мужчина точно так же должен мои сейчас мысли. Ничего подобного. Я наблюдаю, молодая женщина пришла в гости к родственникам. Маленький ребеночек. Сейчас там, ну, такой кризис возрастной, маленькая девочка, она не может все высказать, она только поэтому что-то там маячит, взрослые не понимают. То есть, мама, 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 постоянно, да, вот. И так я намечаю, как у моей вот подруги дочка, так, собирается, выходит, ну, говорит, ты куда? Все, я пошла, я устала. Выходит удивленный муж из спальни, он сейчас отдыхал. Ты куда? Я пошла погулять одна. Я потом говорю, Иринка, мужчинам надо говорить, почему ты пошла. Он сейчас может это воспринять как обиду. Вот я зарабатываю, я все делаю для того, чтобы сидела с ребенком, не работала. Я на трех работах, на двух, сейчас пошел в воскресный день немножко прилечь, а ты это демонстративно встала и пошла одна, даже меня не предупредив. Мужчинам надо сказать. А нам, женщинам, кажется, ой, слушай, ну кому-то непонятно. Что он должен считывать наше состояние. Это мы более эмпатийные. Мы начинаем чувствовать состояние близкого человека без слов. Мужчины нет, у него другие задачи. Пришел, увидел, победил. Он полководец в этой битве жизненной. Поэтому лес рубит, щепки летят. По каждому поводу щепочки мужчина не должен переживать. Главное лес нарубить. Поэтому мы уже говорили, дискомфорт от общения с людьми жесткими, доминирующими. Что я боюсь? Нужно вот на это обратить внимание. Дальше. Неспособность отличать любовь от жалости. Она его залюбит. Значит, как трудно сказать человеку, я больше тебя не люблю. Не помню, не знаю, не верю и в памяти не берегу. Как будто случайную рану наносишь ему неспроста. Как будто снимаешь охрану, где ждет его смерть у моста. Но это не любовь. Вот жалость. Ну, куда он без меня? Он же погибнет, он же алкоголик, он без меня. И мы все делаем того, там, потом дальше будем, когда говорить, да, вот эти вот созависимые отношения, через какие социальные роли они развиваются, и питают, жена питает алкоголика, а алкоголизм уже питает ее. Но почему мы не верим, что у человека даны его силы, резервные возможности? Он с таким же набором способностей вышел в этот мир, как и я. Почему я за него сейчас должна это все? Я на себя это взвалила. И в данном случае любовь и жалость. Особенно созависимые отношения, когда нет истинной радости во всех сферах, включая интимную. Женщина себя отдает, как обглоданную кость собаки. На. И мужчина чувствует, что его не любит, что он не нужен. А для мужчин это, в общем, одна из очень важных составляющих его мужского достоинства, счастья, что его принимают, что он желанный, что он... Я не буду этой темы, потому что как-то, ну, не принято у нас говорить об этом, особенно на православном канале. Но это трагедия многих семей, об этом говорят, не говорят, но слезы-то льют. И мужчины, когда я консультировала, я уже говорила, целое поколение женщин сейчас уже выросло, они стали женами, матерями, они выросли в неполных семьях. Либо они выросли в семьях депривированных, там, где мало ласки было и знаков внимания, но некогда в силу разных причин там. Или многодетная семья, или мама сама по себе такая же выросла из детского дома, где ее не ласкали, и девочка недополучила. И приходят мужчины, вот, ну, вот было у меня два случая, они плачут. Им не буквально нужна вот эта вот сама близость, им нужна эта женственность. Что он пришел, и жена его вот так вот взяла и вот приложила головку. И здравствуй, Сережа, пришел. Ой, как хорошо, что ты пришел. Или не сказала, просто улыбнулась и взяла пальто. Говорит, давай я пальто повешу. Мы смотрим фильмы до революции, где приходит хозяин, служанка, у нас тут женщина, женщина берет пальто и чистит пальто и весит на вешалку. Я прихожу в одну семью, где девочка башкирка, но она приняла православную веру мужа. Очень хорошо. Но я вижу, как она радуется, когда я приходила. Она радуется, служа мне. Она радуется служению. Я, конечно, возьму пальто. Я, конечно, его повешу там куда-то на плечи. Господи, как я устала от этого. Я же устала на работе, на производстве еще. Поэтому вот, вот эта еще особенность характерна для, для созависимых отношений. На самом деле мы обкрадываем себя настоящими отношениями, радостным общением и так далее. Дальше. Сверхответственность. Вот я отвечаю за все, что в моем доме. Нет, не женщина, не ты отвечаешь, муж отвечает. Чувство вины за ребенка, что плохо учится он. Да, должна быть ответственность у родителей, конечно, за ребенка. Но в то же время мы говорим так, милый мой, это ведь твоя задача жизненная, как учиться. Если ты не хочешь, значит, ты себе сам судьбу делаешь. Это твое решение. Вот я работаю на производстве, там папа работает на производстве. Каждый отвечает за свое. Это вот твоя задача сегодняшнего дня. Поэтому у людей сверхответственность бывает. Это сразу, это чаще всего этому подвержены старшие дети в семьях, потому что мы родители, когда рождается старший ребенок, бываем уставшие, замотанные. А бывает так, мы решили, ну, поэксплуатировать кого-то под видом, ну, дети должны помогать родителям, и мы свои функции родительские сбрасываем на старшего ребенка. Почему колготки порвала сестренка, когда вышла из садика? Почему сегодня там то-то, то, почему, мама это, и папа, это ваша задача. Старший ребенок, сынышка, он должен свои уроки делать, он должен бегать. Это заботиться, да, но все время заменять маму и папу нет. Или в любом случае я могу сказать, Сережа, я вот сейчас, я, конечно, устала на работе очень, я просто вот тебе обращаюсь, помоги мне сейчас. Это, конечно, моя обязанность, потому что я лучше это просижу, но я устала. Я прошу, помоги сейчас, там, посмотри, там, чем Сережка, там, Танюшка. Это будет искренне. Если я все время это буду, может мне ребенок почувствовать, мама, что ты слишком часто ты меня напрягаешь своими функциями. Или я могу сказать, если тебе показывается, что я слишком часто тебя перекладываю свои функции, ты мне об этом скажи. У нас не хватает откровенности в разговорах. Тогда вот либо сверхответственность у старших детей, либо, наоборот, безответственность. Когда кто-то из наших деточек, это младшенькие деточки, это бывают манипуляторы, несчастная личность там, безответственная. А вот их много сидит сейчас около храма и шла. С сигаретами, синие лица, испитые и так далее, и так далее. На сигаретку денег нашли и просят. Я как-то помню, вот мне давно уже, тоже, может, говорила на одной из передач, идя сюда, в этот храм, Иоанна Притечинский храм, стояла бабулечка. Она стояла не на это, там, где тротуарчик, где все сидят нищие. Это подаль совсем стояла, около остановки. Она говорит, поглядите, какие птички интересные. Обратила меня на это, а я вижу, она бедная. И у меня было две пачки этих вот маква, макарон. Я говорю, бабулечка, возьмите одну пачку. Да вы что? Да нет, да так дорого, вот это нищая. Но она не просила денег, она обратила внимание на красоту этого мира и меня призвала полюбоваться этими птицами. А там, где синие спитые, там, я гляжу, яйцо пасхальное валяется, освященное святой водой и молитвой. Монетки валяются, потому что не того достоинства. Поэтому думать надо, кому помогать, вообще-то, с одной стороны. Может быть, просто хлеб? Я хлеб подаю. Не всегда получаю, честно скажу. Забываю, конфетку положи, яблочко там, хлебушка или что-то. Прочит нищий, чтобы совесть не глодала, тебя не грызла. Ну, подай вот это. А некоторые говорят, а зачем мне твой хлеб? Деньги надо. Ты сразу знаешь, нищий или не нищий. Так вот, сверхбезответственность. И чаще всего мы выполняем функции за других людей. Вот, позвольте еще, постараюсь очень прилично рассказать еще один анекдот, но он мне помогает в жизни, он мне помогает. Значит, 30-40-е годы, 30-е годы, когда построился, был московский метрополитен, один деревенский человек приехал в Москву полюбоваться им и в гостях у своего сельчанина побыл, бывшего. Конечно, удивился, что там все благоустроено, пришел в туалет, там посмотрел, ух ты, ах ты, нужник не такой. Приезжает в деревню, говорит, слушайте, у Васьки-то какой нужник. Сходил, кнопку нажал, ничего нет. Второй слышит, приезжает в Москву, потребность была. Зашел в подъезд, совершил, кнопка рядом, совершил, что надо. Заходит женщина, выходит, хозяйка, потому что кнопкой вызвал. Начинает его трогать, говорит, ничего, ничего, пошипишь, пошипишь, да уберешь. Вот часто я думаю, что ничего, ничего, пошипишь, пошипишь, но сделаешь. Пошипишь, пошипишь, да вот это вот. Если функции, вот он дальше будем говорить, если функции распределены, одно дело, допустим, сын выносит мусорное, сейчас его мусор выносить, к примеру, да, подросток. И мы приходим домой, видим, что мусор через край. Мама взяла и вынесла. Одно дело, если она там или сестренка, или папа выносит. Но эта функция, допустим, распределимая. Мы выносим, и мы говорим, что Сережа, я вижу, что тебе сегодня нужно контрольную делать. Это очень ответственно. Я сегодня за тебя вынесу мусор, потому что, ну, запах стоит в квартире, нехорошо. А больше я не буду выносить. Только когда кто-то действительно не может, болен, функций много и далее. Вот носите тяготу, и я буду носить вот маленькую тяготу, я понесу. Но в то же время знать, что вот это его функция, он выполняет. И этот сынок может помочь мне выполнить какую-то работу мою, видя, что мама устала, сестренка устала. Когда им тяжело, когда они не могут, и он помогает. Вот четко отделить, когда может, не может. Так вот, сверхответственность связана с чем еще? За других. Мы за других делаем их задачи. А потом устаем от этого и начинаем жаловаться. И сколько можно, вы меня уже замордовали? И я себя ловлю на этой мысли. Так, зачем ты это делаешь? Вот себя контролировать не делай. Потому что раз пришли, два пришли. Если это сделано, то постепенно расхолаживается. Человек не к тому, что мы все, вот, ребята, ну, мы все эгоисты, кто больше, кто меньше, понимаете? Мы и к Богу так и говорим, дай, 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 дай. Говорит, ну, в ответ-то слезу покаянную мне подари. Да нет слезы покаянной, молитва такая же. Дай мне слезы покаяния. Мы и Бога-то дергаем все время, вот, как кровоточивая, за подол. Дай, 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 дай. Поэтому наш эгоизм, он у всех есть. У кого очень махровый, у кого-то он запрятанный, у кого-то где-то и так далее, то у нас, конечно, мы все подвержены этой болезни. Но вот видеть, когда помогать тому, кто действительно нуждается. А чаще всего мы помогаем тому, кто больше вопит, используя нас. Вот эти вот синдром выученной беспомощности. Помогите там и так далее, я детдомовский. Я уже говорила, подходит здоровый амбал ко мне. Матушка, помоги, ладость моя. Так ты, я должна у тебя просить сейчас денежку-то. Я ж старенькая уже, пенсионерка и так далее. Ну, работающая, потому что... Ты мне должен сейчас помочь. Руку подать, когда в автобус хожу. Угостить хлебушком вот этим, который ты заработал. И поделиться тебе половинка и мне половинка. А что ж ты у меня просишь? Да я вот только из детдомовской, из тюрьмы. Стояла рядом женщина, я часто видела ее в храме. Вот здесь же, в нашем храме вот. На территории нашего храма. Она кривошеевная, значит, заболевание было. Она говорит, я тоже детдомовская, но я в тюрьму не попала. У меня есть профессор, коллега, бывшая на моей кафедре. Она родилась уже, у нее ножка больная была. Она говорит, я сама себе сделала профессором. Да, ей тяжелее было делать себя ученой или кем-то, создать семью, родить детей, вообще просто родить ребенка, имеющего какие-то серьезные недостатки такие. Но она состоялась как женщина, как мать, как бабушка, как ученый. Она себя сделала. Не стонала, не ныла. Сказать, что ей не больно, больно. И боли есть. Значит, каждый раз преодолевает себя. Поэтому вот чаще всего, когда мы людей приучаем жить за чужой счет, у них не развиваются их собственные социально-психологические и всякие там другие мышцы. Он привыкает жить за чужой счет. Вот ручку протянул, тебе денежку положили, все. Это не тот нищий. Это попрошайка просто, которая использует людей. Вопрос серьезный, конечно, потому что в данном случае человек не развивает свои потенции, не развивает свои способности. Он не развивается. Потому что мы его развращаем где-то. Делай за близких своих ту или иную работу. Ворчим. Вот понимаете, пошипишь, пошипишь, да. Пошипишь, пошипишь, мамочка, да у меня уборку сделаешь. потому что это твоя комната, все закрой, это ее царство, моей дочери. Это ее царство, ее территория. Че суваться туда? Тебе нравится вот такой беспорядок? Пожалуйста. В своей комнате я вымою. Немножко понятно, да? Но дело в том, что меня, может быть, сейчас, как хозяйку, ко мне подруга придет, такая аккуратистка, она зайдет, скажет: Наташка, у тебя унитаз не такой чистый. У тебя там раковина не такая чистая. У тебя в комнате у дочери тоже безобразие. Вопрос, как я прореагирую на это? Вопрос, моя реакция на это? А бывает, некоторые только и приходят, и критикуют, понимаете? Вот тоже были, вот в гостях я была, там одна женщина пришла, она все раскритиковала гостю. И салат-то не тот, и это не так, и заливное не такое. А что пришла тогда в гости? Сиди дома и хлебай свою похлебку, которая тебе нравится. Не увидела добра, не увидела, что хозяйка вот это готовила. Да, твой сценарий, не... это опять созависимый человек. Она не по моему сценарию приготовила этот обед. Радуйся, Господь тебе это послал, это заливной, вот это. Какая гадкая заливная, помните кинофильм-то, да? Ну, радуйся, тебе же ее сделали. Тебе же поставили Ипполиту на стол. Тебе что, есть чем закусить там свое горе, беду там и водку и так далее. Есть чем закусить. Спасибо той Барбаре Брызко, которая тебе подала эту заливную рыбу. Вот мы не умеем благодарить. А другой вопрос, что меня-то задело, надо же. Я варила, готовилась, а эта Татьяна Павловна пришла и меня в пух и в прах, да еще при всех раскритиковала. Я ж потом ночами спать не буду. Я ж потеряю покой. Я ж потом буду постараться компенсироваться. Я опять вспоминаю, вот такая народная пословица, ну такая мудрость, бабулька моя, царство небесное. Ну не наелся, так нагляделся, и все. Аж инженер какой. Папка начинала там что-нибудь телепениться. Аж инженер какой. Ну не нравится вари сам, все. Не понравилось вари сам? Мы начинаем, а может ты это будешь кушать? А может это, как вошь на гребешке начинает потом крутиться вот такой человек, да? Или ребеночек. А может это, не хочешь, все. Не наелся, так нагляделся. Поэтому вот отсекать надо. Самое главное, нет, это не можно, я могу отсечь, но внутри затаить обиду. Вот это, не надо этого. Я сделала все, что могла. Чем могла, тем угощала. Не хочешь, не ешь. Нам больше достанется. Или там что-то еще как-то. Вот себе вот. И когда человеку так говоришь, и он тоже начинает потом меняться уже. Так вот, созависимые люди не готовы к подлинной близости, мы уже говорили. И еще часто прибегают ко лжи и обману. Если я боюсь, что у меня, ну, вариант, опять-таки, допустим, нарицательно говорю, да? Допустим, женщина боится, что не очень суровый муж. Ну, вот постоянно кричит, раздраженный и так далее. И она старается вот как-то вот информацию подать другую и так далее, и так далее. Где-то приврать, может быть. Потому что знаешь, что если она скажет, как есть на самом деле, то уже не оберешься скандала или чего-то еще. На самом деле мы обкрадываем себя и близкого человека. Ну вот я пока мы на этом сегодня, наверное, завершим, потому что будем смотреть, где формируется созависимое поведение в семье, какие существуют модели поведения, какая есть психологическая выгода быть созависимым человеком. Вот им есть обязательно психологический выигрыш, только он часто нами не осознается.
Уважаемые братья и сестры, в нашем эфире была наш эксперт, педагог и психолог Наталья Федоровна Алиева. Она продолжила описывать портрет созависимого человека. О созависимости мы продолжим говорить в наших следующих программах. Храни вас Господь!